Культовый американский телесериал «Клан Сопрано» в жанре криминальной драмы о мафиозном боссе из северного Нью-Джерси по имени Тони Сопрано полюбился миллионам зрителей. Конечно же, как и в случае с «Крестным отцом», очень любопытно знать, существовал ли у Тони Сопрано прототип. По словам автора сериала Дэвида Чейза, частично члены семьи Де Кавальканте были прототипами персонажей «Клана Сопрано». И бытует мнение, что мафиози Джованни Риджи, сокращенно Джо Риджи, по прозвищу Джон Орел, стал прототипом Тони Сопрано. Давайте разберемся, так ли это на самом деле. Не успев выйти на свободу, в 2012 году, после десятилетнего пребывания в тюрьме по федеральному обвинению, мафиозный Дон Джованни Риджи, гангстер из Нью-Джерси и член преступной семьи Де Кавальканте с 1940-х годов, скончался 11 августа 2015 года в возрасте 90 лет. Риджи возглавлял преступный мир Джерси в течение 3,5 десятилетий, большую часть которых он провел в качестве гостя в федеральных исправительных учреждениях. Джон Орел Риджи принял командование преступной семьей Де Кавальканте примерно в 1981-м, заменив уходящего на пенсию Симона Де Кавальканте, Сэма водопроводчика, давнего и уважаемого в стране крестного отца. Риджи тоже был любим и уважаем. Последние 5 лет или около того Джон Орел был исполняющим обязанности босса Сэма водопроводчика, которого тот лично готовил занять трон Де Кавальканте. Семья Де Кавальканте – криминальный клан в криминальном мире Коза Ностры с тесными связями с 5 мафиозными семьями Нью-Йорка. Риджи пожинала огромные выгоды от профсоюзов и строительного рэкета, ростовщительства, незаконных азартных игр и вымогательства. Он установил тесную дружбу с новым боссом криминальной семьи Гамбино, Джоном Готти. Также Дон Риджи имел очень крупный легальный бизнес. Кстати, Карло Гамбино является одним из прототипов крестного отца Вито Корлеоне. Считается, что именно по приказу Дона Риджи в сентябре 1989-го расстреляли жителя Нью-Йорка Фреда Вайса, бывшего журналиста газеты «Staten Island Advance» и застройщика недвижимости. Убийство, как утверждалось, было совершено как раз в угоду Джону Готти. Тот беспокоился, что Вайс стал правительственным информатором, а значит, поставил семью Гамбино и семью Де Кавальканте под угрозу. Вайс и 2 его партнера по мафии приобрели пустующую недвижимость на Стейтен-Айленде и начали незаконно сбрасывать туда большое количество опасных медицинских отходов. Когда местные власти раскрыли эту схему и начали расследование, обе семьи мафиози занервничали. Готти, который опасался, что Вайс может стать государственным свидетелем в обмен на снисхождение, попросил Де Кавалькантов убить Вайса. 11 сентября 1989-го Винсент Палермо и Энтони Капа вместе с командой из 12 других солдат Де Кавальканте на 4 автомобилях отправились в нью-йоркский кондоминиум подружки Вайса. Когда Вайс вышел из здания и сел в свою машину, Палермо и Капа выбрались из авто, подошли к Вайсу и выстрелили ему прямо в лицо несколько раз. А что же Риджи? Обвиненный в различных преступлениях в 1990-м, Риджи был приговорен к 12 годам тюремного заключения. Однако свой титул босса мафии он не потерял и руководил организацией за решетки через ряд посредников. Находясь в тюрьме, Риджи назначил правящую группу для контроля над преступной семьей Де Кавальканте до своего освобождения. Но исполняющий обязанности начальника группы по имени Гаэтана Вастола был арестован и заключен в тюрьму. Тогда Джон Де Амато определил себя на его место. Правление Де Амато было недолгим. Вскоре выяснилось, что он был завербован преступной семьей Гамбино и участвовал в сговоре с целью убийства Вастолы. Позже, в 1991-м, девушка Де Амато призналась солдату семьи Энтони Ротонда, что Де Амато занимается сексом с мужчинами. Говорят, Ротонда очень расстроился, что кто-то из членов семьи принимал участие в гомосексуальных оргиях. Он поспешил поделиться этим со Стефано Витабили, могущественным советником. Тот и решил убить Де Амато. Советник доложил об этом заключенному Дону Риджи. В январе 1992-го Де Амато был объявлен пропавшим без вести. Его тело так и не нашли, хотя правоохранительные органы США обнаружили его машину с остатками крови в ней. Винсент Палермо, Энтони Капа, Энтони Ротонда позже дадут показания об этом убийстве против своих бывших соратников. В 2006-м Филипп Абрамо, Джузеппе Шефелити и Стефано Витабили были приговорены к пожизненному заключению за участие в этом убийстве. Риджи получил еще 8 лет плюсом к своему приговору. Дата освобождения была назначена на 21 ноября 2012 года. Зять Дона Риджи по имени Шон Ричард, пусть и косвенно, но посодействовал смерти своего тестя Джо Риджи и предал его. Родившийся и выросший в Бронксе, происходивший из низшего среднего класса, Ричард не был связан с мафией. Он работал бригадиром плотников, когда в 1995 году познакомился и начал встречаться с дочерью Джона Риджи, Сарой. Вскоре Ричард и Сара стали жить вместе. Вместе и открыли строительный бизнес под названием SNS Contracting. Деньги на бизнес выделил отбывавший срок Джон Риджи. Ричард впервые встретился с Доном в комнате для свиданий Мэрилендской тюрьмы и быстро стал глазами и ушами Дона. В 1996 пара поженилась. Вскоре молодые подарили криминальному боссу двух внучат. Благодаря советам и поддержке тестя Ричард превратился из 30-летнего работящего парня в человека, ответственного за все строительные рэкеты мафии по всему восточному побережью. Из своего офиса SNS Contracting, используя глубокие профсоюзные связи тестя, Ричард возглавлял практически все направления – откаты, взятки, схемы подтасовки предложений и вымогательства и тому подобное, не только в Нью-Джерси, но и в Нью-Йорке. В одночасье Шон стал мафиози. Он не уставал наслаждаться преимуществами своего новообретенного статуса гангстера, козырял им при каждом удобном случае, тратился безмерно и завел интрижку с подружкой-стриптизершей на стороне. Многие строительные аферы, которыми занимались Ричард и клан Де Кавальканте, совершались в тандеме с нью-йоркской криминальной семьей Лукези. В этих незаконных сделках, которые правительство оценило в десятки миллионов долларов, Ричард имел дело непосредственно с рядом светил семьи Лукези, включая уличного босса Стивена, Стиви Уандер, Креа и Капо Доминика Трускелла, сумасшедший дом. Когда же стало все плохо для Шона Ричарда? Переломные для Ричарда события начали разворачиваться летом 1999 года. ФБР произвело обыск в доме Ричарда и его фирме, сообщив о готовящемся против него федеральном обвинении. Чувствуя, как кольцо смыкается, Ричард погрузился в тяжелую депрессию, подпитываемую обильным количеством алкоголя, кокаина и героина. Он также начал скрывать доходы и припрятывать денежки. К осени 1999-го Ричард понял, что попал в беду. Он подозревал, что у него не будет места для маневра в ожидающем его обвинительном заключении. Вдобавок Лукези раскрыл его воровство из общака. В ноябре того же года Ричард сорвал встречу Трускелла с его главным связным от Лукези Джозефом Дателло, Большим Джо, полагая, что это подстава и что его вот-вот убьют. Перед рождественскими праздниками, опасаясь тюрьмы и лукезов, не говоря уже о своем могущественном тесте Доне Риджи, Ричард попросил своего адвоката связаться с правительством, чтобы договориться о сотрудничестве. Он решил сдать Риджи, Де Кавальканте и Лукези в придачу. Подключив федералов, Ричард записал на пленку компрометирующие разговоры с Риджи, Креа, Трускелла, Дателло и другими мафиози, спрятав записывающее устройство в гипсе на правой руке. В придачу, что особенно возмутило Дона Риджи, его зять был не только крысой, но и паршивым мужем для его дочери, а также плохим отцом для его внуков. В январе 2000-го зятек решил войти в программу защиты свидетелей со своей подругой стриптизершей, а не с женой и детьми. Стиви Креа и сумасшедший дом Трускелла признали себя виновными и отсидели по 6 лет в тюрьме. Риджи признал свою вину в другом деле, которое было возбуждено в том же году. Ричард дал обвиняющие показания и по заказу Риджи убийство гангстеров в 1989 году. По сей день Шон Ричард остается в программе защиты свидетелей. С 2002 по 2010 он дал показания в 5 успешных федеральных судебных процессах. У Риджи большая и, по слухам, чрезвычайно богатая семья. Известно, что по меньшей мере трое из сыновей Риджи, а именно Эммануэль, Мэнни Риджи, Джон, младший Риджи и Винсент Риджи, являются солдатами в преступной семье Де Кавальканте и, возможно, даже капитанами. Также считается, что другие кровные родственники, которые в основном проживают в Элизабет или поблизости, тоже в мафии, но доподлинно их роль неизвестна. Так все-таки, Джо Риджи – прототип Тони Сопрано или нет? Роберт Бассино, бывший заместитель начальника Государственного бюро организованной преступности, сказал, «Дон Риджи не был Тони Сопрано. Абсолютно он не был Тони Сопрано. Народ в Элизабет любил его. Никто не хотел сотрудничать, и это было проблемой. Его уважали». мы провели свои собственные журналистские раскопки на предмет того, действительно ли у Тони Сопрано прототипом выступил Джо Риджи, и пришли к заключению, что нет. Джованни Риджи предположительно является прототипом Эркали Ди Мео, упомянутого в телесериале «Клан Сопрано», но не показываемого. А у Тони Сопрано прототипа как такового не было. Это собирательный образ.